Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке для стабилизации обстановки в стране. Ситуация острая в этой частично признанной стране продолжает оставаться накаленной. Алексей Красильников, Людмила Чернова в студии. Людмила, приветствую. Давай поподробнее.
Как мы помним, сегодня день начался с протеста, да, с попытки штурмовать администрацию президента в Абхазии. Протестующие, в основном это сторонники оппозиции, требовали отставки Хаджимбе. Версии, да, по которым начались эти протесты, связанные, во-первых, с результатами выборов, которые прошли в прошлом году 8 сентября, когда во втором туре Хаджимбе победил с минимальным перевесом.
Процент небольшим.
Да, официальные данные, там у него 47 с копейками, у его конкурента Алхаджимбе Квицинии 46 с копейками процентов. Собственно, суд идет насчет этих результатов, пытаются опротестовать, не получается, якобы из-за несправедливости и затягивания суда. Другие вариации, что тяжелое социально-экономическое положение, коррупция и так далее.
Ну, это скорее даже не причина, это скорее вот эта ситуация
накопившаяся социалка.
Накопившаяся
история,
это фон.
Да.
Я хотел сказать, что это фон, потому что,
ну, фон, на котором прорвало.
Да. И здесь, наверное, давай тоже напомним, что около 500 человек были там задействованы, включая правоохранительные органы. Видео, гуляющие по соцсетям, показывают, как люди, ну как, я бы не сказал прям, что активно штурмуют, но тем не менее в двери ломятся и окна выбивают. Потом появилось видео изнутри, где видно, как баррикадировали, то есть закрывали различной мебелью, шкафами, столами, ну вот эти вот дверные и оконные проемы для того, чтобы внутрь не проникли. Ситуация накалялась по ходу дня, направлены были переговоры.
Переговорщики. Сам Хаджимбе отверг все претензии в плане, что он сказал, не намерен идти в отставку, по крайней мере, пока, и вообще назвал всю ситуацию попыткой госпереворота.
Здесь вот что, наверное, стоит добавить. Вот мне лично бросилось в глаза, что Рауль Хаджимбе выступал с таким призывом, давайте держать ситуацию в рамках правового поля.
Да, не раз он об этом говорил и готов к переговорам, подчеркивал.
Я что здесь хотел бы отдельно выделить, напомнить в очередной раз, ну не первый раз мы к этой теме обращаемся, что ситуация происходит на Кавказе. Очень сильны там клановые, фамильные, вот эти семейные настроения. И в этом смысле очень сложно поверить окончательно, что вот закон будет в этом смысле такой доминантой. Я понимаю, что нужно так, что это вызов, это реалии современности, когда закон превыше всего. Но вместе с этим вот видишь, смотришь, читаешь фамилии, делаешь небольшие, как сказать, подкопчики в прошлое, поднимаешь старинные, прошлогодние материалы. То самое дело со стрельбой в центре Сухума, когда три человека погибли.
Да, это тоже, кстати, одна из версий, из-за чего
началось. Сравниваешь фамилии и понимаешь, что вот так вот откровенно к закону не будет доверия вот абсолютного и ультимативного. Тем более, пометуя, что и предыдущий президент тоже уходил на фоне, как это сказать, на фоне... Ну, тоже нелегитимной, не вот такой незаконодательно обусловленной ситуации. Более того, вот это решение парламента, которое требует, ну как требует, призыв, решение, я не знаю, инициатива.
Обращение к президенту с призывом об отставке, так звучит.
Вот, опять же, мы тоже приходим к тому, что это не строчка из Конституции, вот которая, как сказать, есть определенное количество голосов, которое собирает резолюция, она обязательно к исполнению. Это вот рекомендательный характер, такой комментарий одного из депутатов. Поэтому вот относительно того, что здесь будет правовым полем и насколько свободно к ним будут относиться, вот тут не так все ясно.
Ну да, согласна с тобой. По крайней мере, Хаджимбе пытался сегодня успокоить народ и заявить о том, что он предпринимает все усилия, чтобы вернуть именно в законное русло, как ты уже сказал, всю эту историю. Ну, не знаю, как будет развиваться ситуация.
Здесь очень тоже важно понимать, насколько вот у человека, насколько у лидера страны, политического лидера страны, насколько есть вот эти все полномочия, есть связь с, ну, я уж прошу прощения, с правоохранительными органами, с армией.
Ну, по крайней мере, он обещал же ввести режим чрезвычайного положения, если ситуация совсем уж выйдет из-под контроля. Интересно, что пока вот не поступает, к сожалению, информации о том, как ведут себя те протестующие на фоне вот этого решения парламента.
Вот это, кстати, очень тонко подмечено, потому что, ну, я не буду говорить, что часто, но значительная часть таких вот митингов, ну как, вечер настал, надо домой к семьям, грубо говоря, пошумели и разошлись. А здесь ситуация-то еще обострялась тем, что где-то, ну, уже ближе к вечеру спикера парламента госпитализировали. аж сердечным
спикера,
приступом.
Да, госпитализировали. В целом вообще ситуация была такая напряженная в парламенте. Неудивительно, честно говоря, там достаточно громко все происходило, шумно.
Здесь, наверное, еще добавим, что успели провести переговоры стороны, как сказать, парламентеров, что ли, направляли.
Ну
вот
да, пять человек.
Парламент.
Парламент отправлял парламентеров.
Вот
нормально.
Я не знаю, насколько здесь слово парламент. Парламентер будет не очень удачной игрой слов. И, естественно, журналисты на эти переговоры не пустили, но переговоры, опять же, как сообщается, проходили в очень, вот, на повышенных тонах, мягко говоря.
Да, поэтому, было такое, да, действительно.
Поэтому ситуация очень острая. Я еще раз напомню и призову следить за появляющимися подробностями по нашему сайту radiosputnik.ru. Также можете заглянуть к нашим коллегам на «Спутник Абхазии», где, естественно, все освещают прямо сразу здесь и сейчас. Ну, а в студии «Радио Спутник» то, что известно на данный момент, осветили Алексей Красильников, Людмила Чернова. Людмила, спасибо.
Спасибо.
В эфире «Радио Спутник».
Что за дети нынче права? Никакой на них управы. Мы свое здоровье тратим,
но на это наплевать им.
Такая сякая
сбежала из дворца.
Такая сякая
расстроила отца.
Ну вот такая вот песенка, только с немного перевернутыми гендерными векторами. Просто петь ее, наверное, может не король, а королева. И винить не такую сякую принцессу, а такого сякого принца. Дело в том, что Меган Маркл, вот та самая относительно недавняя британская принцесса, ну как-то вот она не приживалась, что ли, в королевском семействе. Разговоры об этом ходили достаточно постоянно. И, видимо, не зря. Олег Обухов в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей. Ну, политологи предполагают, что, по всей видимости, решение принца Гарри и Меган Маркл вынашивалось давно и было продиктовано желанием самой Меган. Ну, потому что вряд ли принц Гарри, учитывая даже его характер, а его нередко тоже обвиняли в выходе за рамки протокола, сам вряд ли бы решился на такой шаг.
Давай напомним, что за шаг-то. Собственно говоря, принц Гарри сказал: ребята, все, теперь дальше буду зарабатывать сам, будем жить не как короли, и отказался, ну как, высказал намерение отказаться от того денежного, как сказать, довольствия, наверное, можно так
денежного
сказать,
довольствия,
королевского,
да,
пайка. Можно
и еще
сказать.
Они сказали, что откажутся от некоторых
привилегий
королевских и от обязанностей членов королевской семьи.
Но... Да, не королевских, ты правильно поправил, членов королевской семьи, он еще пока принц и
ну,
там далеко.
Да, пока его еще не лишали этого статуса. Меган отличалась активностью тоже так же, как и принц Гарри, независимой позиции, в частности, сейчас, вот если говорим о Меган Маркл, она очень часто, позиция ее не совпадала с мнением королевы Великобритании. Маркл после замужества часто обвиняли в нарушении протокола. Например, она демонстрировала на публике чувства, свое отношение к персонам королевской семьи, к происходящему на публике, всякие жесты неподобающие показывала, одевается как хочет. Нередко и во время интервью она вела себя и говорила так, что называть ее высокопоставленным членом королевской семьи не у всех язык поворачивается, напоминает профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина.
Ее достаточно часто обвиняют и в интервью, которое она дает об отношениях в королевской семье, что совершенно недопустимо. В связи с этим достаточно напряженные отношения складываются с другими членами семьи. По всей видимости, чтобы избежать этих дальнейших обвинений в том, что вот она вносит какой-то разлад в саму королевскую семью с точки зрения именно обязанностей, да, и протокола, именно вот этим продиктовано решение снять с себя как бы вот такую, скажем, официальную позицию. При этом членами королевской семьи они не перестают быть. Поэтому в данном случае он все равно является именно старшим наследником. И, естественно, что это накладывает на него именно множество процедурных обязательств, и выполнять он их должен вместе с супругой.
Давай вкратце напомним, что Гарри очень вряд ли до королевского трона доберется. Он какой-то там шестой, наверное, в очереди после отца, брата,
а
старшего,
может,
и всех
восьмой,
его детей.
Там...
Не, к тому, что сначала отец,
да,
потом старший,
да,
брат, потом все старшие братья, дети, сам младший из которых, вон, Луис, родилась когда? В позапрошлом году уже. И потом только он. Поэтому, возможно, это еще такой момент, мол, Ну, не очень-то и хотелось.
Да. Но в любом случае, по большому счету, вот это решение должно было быть согласовано с членами королевской семьи, потому что нужно было определиться хотя бы потому, как будет дальше развиваться семья Гарри и Маркл, Меган Маркл, хотя бы решить, например, как распределить те обязанности, которые были возложены на принца и его жену, от которых они отказались. Пример, например, приехать куда-нибудь и торжественно перерезать красную ленточку на какое-нибудь мероприятие. Это тоже обязанность. Но, по всей видимости, это принца и его суженую тяготило очень сильно. Они хотели большей свободы, которую им королевская семья ограничивала, к слову, принц Уильям.
Тот и самый старший брат.
Старший брат, да. Кейт Миддлтон очень активна в своих действиях, ездит по странам Содружества, позиционируя себя как действительно реальная королевская семья. Но такая жизнь не по душе Гарри и Меган. И чтобы снять с себя вот обвинение, например, что они не выполняют обязанности членов королевской семьи, решили прибегнуть к таким вот, к такому поступку.
Я такое небольшое подмечал его. Одно время мне, ну как так вот, со стороны казалось, что принцы и Гарри, и Уильям, они немножечко друг на друга похожи. Но вот чем дальше, тем вот максимально не в разные стороны.
Ну не внешне, а по характеру, наверное.
Да и внешне тоже.
Да?
Вот насколько один бородатый, рыжий, кучерявый, настолько другой, больше в отца. Он немножечко и лысеет, и голова у него такая более британская. Вот это просто мое личное подмечание. И вот чем дальше, тем оно заметнее. Наверняка же, кстати, что принц Гарри, Меган, Маркл встречали Рождество и Новый год не с семьей в Англии, в Шотландии, а в Канаде. Можно воспринимать как предпосылку того, о чем сегодня пишут все СМИ.
Да, и это тоже вдогонку. Как минимум, это стало вызовом королевской семье. Собственно, Гарри отличался с детства вольным поведением, был замечен даже в употреблении наркотиков, лечился, отец ему помогал в этом. Сейчас с наркотиками все покончено. Был замечен в свободных сексуальных отношениях, служил в Афганистане, вот сетуя на то, что он себя ведет не очень хорошо. Его отправили в Афганистан, вернулся оттуда, кстати, героем, уничтожил одного из лидеров Талибана, запрещенной в России террористической организации.
За ним как-то поддерживали, следили.
Поддерживали, но тем не менее он там себя проявил действительно геройски. Когда вернулся из Афганистана, вся королевская семья ждала, что Гарри вот-вот женится. У него было достаточно много всяких разных девушек из аристократического круга. Но то, что в жены он взял себе американскую разведенку, актрису и модель, никто не ожидал. В итоге в королевскую семью впервые пришла мулатка, да еще и старше Гарри на 3 года. Прям-таки вот откровенная ломка королевских стереотипов. Вот какую характеристику британскому принцу дала доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Галина Остапенко.
Это человек очень такой самостоятельный. Такие у него собственные нравы. Он всегда очень сильно отличался от Уильяма. То есть всегда доставлял очень много неприятностей. Даже, говорят, еще и Диана, когда она была жива. Вот. И потом Чарльз все время обращал внимание на его воспитание. Он, в общем, такой человек непредсказуемый, который выбивался из королевской семьи. Так что, в общем, тут двойное. Все упало на благодатную в этом отношении почву. Поэтому, в общем, они заявили.
Ну, что касается Меган, это человек тоже свободных нравов. Ей очень неинтересны всякие церемониальные обязанности. Например, должна всегда делать прическу, но этого она постоянно избегает. Как правило, волосы в пучок, полураспущенные. Это, по большому счету, не принято в королевской семье. Платье выше колен, открытые руки, что тоже негоже для королевской особы, может себе позволить появиться на публике без обручального кольца даже. И порой даже дерзит.
Вот самое-то главное, насколько неприятным решение Гарри и Меган могло стать даже не в целом для королевской семьи, а вот для Елизаветы II, для королевы?
Ну, давай с королевской семьи начну. Конечно, это стало для семьи неприятным событием, но, как отмечают некоторые политологи, вряд ли критическим, потому что история этому предшествовала. Были попытки ограничить понятие члена королевской семьи достаточно узким кругом престола наследников, а в Англии это круг весьма широк, уточняет первый зам декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.
Вот эта тенденция прослеживалась и раньше. Это была своеобразным ответом на ту критику института монархии, которая периодически в Великобритании разворачивается, и особенно с критики с точки зрения, что монархия слишком дорого стоит. Вот это большая семья, которую содержат за счет налогоплательщиков. На самом деле это не совсем так. Тут можно рассуждать достаточно долго на эту тему. Но тем не менее монархия даже на эту критику отреагировала, и тенденция сокращения официальных членов королевской семьи, она вот что прослеживается уже достаточно давно, так что этот отказ принца Гарри и его семьи от выполнения части королевских функций вполне вписывается вот в эту тенденцию.
Супружеская чета отметила в сообщении, что будет продолжать свой долг перед королевой. И вот вопрос-то, а что это за долг?
Ну, они решили за собой оставить выполнение определенных традиций. Это та же благотворительность, которой занимаются все члены королевской семьи. Это патронирование различных общественных организаций Великобритании, полезных для общества, участие в жизни государства. Таким образом, они оставляют за собой. Но, правда, принц Гарри и его жена будут выполнять это лично, а не от лица королевской семьи, если все будет так, как они хотят. Освободившись от обязанностей королевских особ, что же они приобретают? Вот как на этот вопрос ответила в эфире «Радио Спутник» профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина.
Принц Гарри является главой нескольких фондов благотворительных. Это его личные проекты, получается, как представители королевской семьи. Есть дополнительные возможности для заработка, выполняя консультативные какие-то функции. Посредничество может быть связано с пиар-акциями. Но, кроме того, никто же не отказывает ему в выплате. Ведь они остаются членами семьи. Есть средства королевы, которыми она располагает, она их выделяет, соответственно, своим родным, скорее всего, и они являются акционерами и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, королевская семья — это очень богатая семья, безусловно. И королева Елизавета сама лично является одной из богатейших женщин мира. В этом данном случае говорить о финансовой самостоятельности несколько странно, потому что, по большому счету, они же не отказываются от той финансовой поддержки, которая им принадлежит по праву, просто потому что они члены семьи.
Ну вот я абсолютно здесь согласен. Угу. Как-то оно выглядело достаточно поверхностно, мол, мы откажемся. Да ну, конечно, вот внук
так
королевы...
Так мы вам и поверили.
Да-да-да, претендент на трон взял и все, никак не хочет.
И тут еще хотелось бы дополнить, несмотря на такое резонансное решение, Гарри и Меган не собираются отказываться от коттеджа Фрогмор, где недавно был сделан ремонт за 2,5 миллиона фунтов
все
стерлингов.
Почитали. Угу.
Что пишут в местных СМИ? Журналисты таблоида Sun назвали решение принца Гарри и его супруги отказаться от обязанностей членов королевской семьи мекситом.
Креатив максимальный. Видимо, тоже отдыхают до сих пор.
Брексит, да.
Ничего не смогли придумать, кроме как мексит.
Ну, видимо, они любят такие фишки.
Но зато смотри, женская направленность. Меган, а не Гарри. Так был бы Гарк. Ну, Гарксит не звучит.
А все подозревают, что это именно она его на это подтолкнула.
Вот смотри, какие подтексты видны. А? Я смотри, еще какое сообщение из того же, в том же здании видел. Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл убрали из экспозиции королевской семьи в музее Мадам Тюссо после этого решения. Ну, они остались в музее, но просто перенесли в другую экспозицию. Прям... ушли из семьи.
Да.
Представляешь,
как быстро они все решают. А по поводу того, насколько королева
вот
Англии Елизавета II. По сообщениям СМИ, она очень расстроена, очень сухо и коротко было сказано ее отношение к сообщению от внука и его жены. Супруг Елизаветы II, принц Уэльский Чарльз и внук-герцог Кембриджский Уильям в ярости, отмечает, что решение принца покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии.
Ну, мы продолжаем и за этой ситуацией тоже следить. Конечно, будет интересно, какими будут первые шаги сильного и независимого принца Гарри и его супруги. А о том, как принималось это решение и что об этом говорят, в том числе в Великобритании, рассказал Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.
Бесплатное мобильное приложение «Спутник News» — это новости, интервью, комментарии экспертов на десятках языков мира. Скачивай «Спутник News» в App Store и Google Play. Слушай, читай, смотри. «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Михаил Шейнгман. На грани.
Вестерн перемен. Трамп простил Ирану удары возмездия. Здравствуйте.
На грани.
Видимо, пока можно выдохнуть. Опять обошлось. Третья все еще лишняя. В смысле, третья мировая. Время нынче такое, и президент США такое же, что каждый раз, когда кто-то пытается противостоять Штатам, говорят о конце света. Но Иран отступил, и это хорошо для всех. Под всеми подразумевая прежде всего себя, Трамп буквально вытащил себя за волосы из капкана, в который сам себя и завел. То, что с его подачи начиналось по-ковбойски, как вестерн, продолжилось как вестерн перемен. Хозяина Белого дома будто подменили. После прямолинейного устранения Сулеймани даже не верилось, что это все тот же Трамп. На виду всего мира он спускал Ирану то, за что уничтожил его культового генерала. Причем лидера Куц из-за того, что тот даже не успел совершить. Хотя то, что он хотел это совершить, теперь тоже недоказуемо. Но Тегеран же конкретно бомбил две американские базы в Ираке. 12 попаданий. А те 4, что мимо, просто не долетели. А Трамп в ответ: «Все хорошо, никто не пострадал и ладушки». Будто репутация это уже не в счет. Впрочем, не откажись он от войны с Персией сам, ему бы запретил ее Конгресс. А за сутки, что оставались до принятия резолюции, он бы никак не успел взорвать те 52 объекта, включая культурные, и так победить. Хорош бы он был в предвыборный год, получи по рукам от ненавистной Нэнси Пелоси. А так он вроде бы по своей воле проявил великодушие и простил Тегерану то, что ни один из его предшественников не простил бы никому. Впрочем, какой Трамп воин, все увидели еще до его обращения к народу. Со всех ракурсов. Американская база Эйн-Аль-Асад не то чтобы в хлам, но в результате полотно в ряде мест повреждено. И ни души. Будто не солдаты самой мощной армии в мире, а шпана дворовая, нашкодили и в кусты. Ну или где они прятались, пока иранские ракеты аккуратно, чтобы не задеть за живое, мстили за смерть героя. До того, правда, Иран предупредил Ирак, тот США, а те гордо заявили, что сами все разведали и приняли меры. В общем, это был, конечно, не Пёрл-Харбор. Но, во-первых, после императорской Японии еще ни одному государству так не перло в ударах по военным объектам Соединенных Штатов. И это несмотря на ПВО. Во-вторых, как ни крути, а все-таки пощечина. Хотя пощечина за убийство, так себе ратмен, но по факту акт возмездия свершился. О чем полпред Ирана в ООН и сообщил официально. И пусть никто, как утверждает Трамп, не пострадал. Но тех самых двух зайцев Тегеран все же укокошил. Он и отомстил, и так, чтобы не было мучительно больно. Никому. Если бы не реальная смерть Сулеймани, можно было бы и вовсе решить, что это у них договорняк. Ведь бил Иран по американским базам как-то очень по-американски. Как Трамп по Сирии. Хотя, в отличие от Трампа, основания у него имелись. Но своими умными и красивыми ракетами он тоже лишь отметился. Впрочем, ракеты Трампа уже не такие. Как он сказал, они у него теперь большие, мощные, точные, смертоносные и быстрые. Могу, говорит, но пока не буду. Он как бы вышел с тем же кольтом, и на виду у всех разрядил его в воздух. Зато теперь все знают, что не в пример тому же Бушу-младшему Трамп не путает Ирак и Иран. Он их смешивает. До свидания.
На грани с Михаилом Шейнгманом. Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Откуда слово «клика» в русском языке, спрашивают нас. Вроде бы похоже на слова «клич-клик». Это так? Нет. «Клич», «клик» — слова, собственно, русские, как и родственные им слова «кликать», «кличка». А «клика» — группа сообщников, которые объединились для достижения своих целей — слово чужеземное. В русском языке клика середины XIX века, из французского или немецкого «шайка», «банда». Говоря русским устным, клика – та еще компания. И уж коли назвали какую-то группу лиц кликой, то отношение к этой компании явно презрительное. цензор, профессор Санкт-Петербургского университета Александр Васильевич Никитенко записывает в дневнике в середине XIX века. «Однажды к Крылову явились два купца из Казани. Мы, батюшка Иван Андреевич, торгуем чаем, вас любим и уважаем. Позвольте же нам ежегодно снабжать вас лучшим чаем». «И действительно», — продолжает Никитенко, — Крылов каждый год получает от них превосходного чая такое количество, что его вполне достаточно для наполнения пространного брюха гениального баснописца. «Прекрасно! Дай бог!» — завершает Никитенко, — «чтобы подвиги ума ценились у нас не литературной кликой, а самим народом». Понятно, что общество литераторов, названное кликой, вряд ли вызывает уважение цензора Никитенко. А вот Анинский в письме к Тургеневу называет тех, кто устраивает никому не нужные юбилейные торжества, праздно шатающиеся клика. Не нравится Анинскому это сообщество. В конце XIX века Морец Ильич Михельсон в словаре «Русская мысль и речь» дает емкое и точное толкование слову «клика» – «шайка», «сволочь», «компания». С конца XIX века клика – слово политического лексикона. Фашиствующая клика, правящая клика, антинародная клика, придворная клика, клика Распутина. Остается надежда, что наступит времечко, когда некого будет именовать кликой. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
«Русские устные».